Хитростями, магнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Каждый раз, когда доводится сидеть за пультом управления в этой передаче, невольно просто получаю какое-то безграничное удовольствие от наших заставок и джинглов на этот счет. И думаешь, как это идеально звучит. У микрофона Екатерина Горбунова. Сегодня наш эксперт Юрий Пожидаев. Юрий, здравствуйте. Кайфуете от этой заставки? Ну, скажите честно.
Мне заставки очень нравятся. Вообще, мне хочется так вот сказать, ну, пусть весь мир подождет. Я еще вот еще бы послушал, еще бы еще. Вот тебе повезло, у тебя есть пульт, ты рулишь, а я так вот сижу.
Да, могу весь эфир заставки ставить.
Да, а я вот ручки сложил, сижу вот и жду, когда наши радиослушатели сегодня соберутся для того, чтобы попытать новую тему и вникнуть и разобраться в ней.
Как выжить в мегаполисе, как приспособиться к жизни в мегаполисе? Вот откуда вообще столько, ну, скажем так, стереотипов насчет жизни в мегаполисе? Что ж, прям выживать-то надо, город, да и город, живешь себе и живешь.
Ну, ты вспомни, когда ты приехала первый раз в Москву.
Я получала удовольствие от вот этих вот улиц, вот я так мечтала, приехать.
Да, я выяснил, что мы в Кати, оказывается, родились в одном городе.
Нет, я не родилась в Чапаевске.
Но ты жила.
Я жила,
да. Но ты жила. Но все равно мы вообще как-то очень... Я сколько уже знаю Катю...
Причем такое точечное попадание.
И очень точечное попадание. Вообще, я думаю, что не каждый знает вообще, где такой город Чапаевск, и вообще, что там было. И там, оказывается, были подземные химические заводы, которые работали в военное время и так далее. Но это другое абсолютно. Калинкор — это другое. Ну... Вот я приехал в Москву в 90-х, подожди, это был 90 какой-то год. Бомбили Белый дом.
А.
Первый, по-моему, или второй. Ну, в общем, где-то третий, 93-й год бомбили Москву. Жутко было в 90-е годы-то в Москве. Как-то не по себе оно было.
Ну, 90-е годы я застала, скажем так, весьма слабо, потому что в 95-м только родилась, и родилась вообще в Казахстане. То есть, наверное, если брать в расчет, то жизнь в мегаполисе, в моем случае, только последние 5 лет до этого был относительно, ну, больше, чем Чапаевск вышеупомянутый, но там 300 тысяч жителей город, дальше небольшой городок под Самарой, кто в курсе, кто не в курсе. И только потом была Москва, то есть я знаю, что такое жить не в Москве, и вполне это представляю, хотя, наверное, вытесняется эта память довольно быстро, потому что к хорошему, на мой взгляд, привыкаешь еще быстрее, чем к плохому.
Ну, это правда. Давайте, друзья, мы сегодня плюсы и минусы рассмотрим, и если у вас есть такая возможность техническая, пишите нам на наши всевозможные мессенджеры, и Катя расскажет сейчас о них, где они кроются.
Да, скажу, и, конечно, друзья, отмечайте, из какого вы города, где вы живете, где вы нас слушаете. Во-первых, это интересно с точки зрения статистики, да и по теме нашей особенно, и особенно интересно. Так, нам можно писать через сайт teos.fm, мобильное приложение Teos, но вы, скорее всего, нас смотрите в группе ВК, в самых разнообразных группах. Вот там вы там можете тоже вот на нас не только смотреть, но нам и писать. Соответственно, пользуйтесь этой возможностью, будем получать ваши сообщения, зачитывать. Для самых активных еще продиктую наш телефон прямого эфира 8-800-333-1706. До нас можно дозвониться, сделать это через приложение. А еще Viber, WhatsApp 977-850-0996 тоже можно позвонить и написать. В общем, для вас масса возможностей, пользуйтесь ими, говорите, из какого вы города. Мегаполис или вот жизнь в маленьком городе для вас, может быть, вообще деревня, свет единственный, который вы видите для себя, плюсы-минусы будем взвешивать. Юрий, почему все-таки такая убежденность, что в мегаполисе нужно выживать? По-моему, выживать нужно в провинции, потому что быть успешным и быть благополучным в провинции намного сложнее.
Ну, это у каждого свои собственные запросы. Я думаю, что есть такая категория людей, которые приезжают в мегаполис. Я даже достаточно знаю много людей, молодых людей, которые приезжают в Москву, они знакомятся с метро. Они где-то потолкались на Новом Арбате, на Старом Арбате, они прошлись по Красной площади, ну и так далее, по каким-то таким знакомым местам, и они устали от этой суеты, от кучи народов, от кучи впечатлений, вот, от этой вот терки в метро в час пик и так далее. Они говорят, ой, нет, все, извините, лучше мы к своим сеновалам поедем, там звезды, там просторы, а здесь невозможно жить, здесь не хватает воздуха. И вот есть такая категория людей, которым нужен простор, когда вот они выходят на крыльцо, они слышат, как поют там петухи, хотя в некоторых маленьких провинциальных городах можно услышать, как мычат коровы, и утром рано просто шквал этих петушиных криков. Это прикольно, это приятно. И, тогда, когда такие люди приезжают, они под разным соусом приезжают в мегаполис. Ну, у нас два таких мегаполиса больших, мы будем о них говорить. Это Москва и Питер. И, естественно, что некоторые из них мучаются, а некоторые очень долго адаптируются. Ну, вот некоторых вот жизнь заставила приехать сюда. Вот они приехали, потому что, как ты уже сказала, работы нет, потому что градообразующее предприятие вдруг раз и развалилось. Ну, или нужно деньги зарабатывать, потому что кто-то заболел, потому что нужно там апгрейд сделать своей квартиры или купить большее жилье. Люди приезжают сюда и вот пытаются выжить здесь. А еще ведь есть много людей из ближнего зарубежья, это наши любимые азиатские страны, раз, которые говорят по-русски, есть люди, которые являются жителями кавказских республик, и при этом они могут быть русскими, славянами, они приезжают сюда и работают здесь, это Белоруссия, Украина, у меня достаточно много друзей белорусов, которые работают в Москве, и вот они такие интересные, особенно белорусы, уж простите меня, дорогие земляки или кровные товарищи славяне, они как-то вот они себя жалуются, что вот у нас там хорошо, но вот мы вынуждены здесь быть. Но все равно работают.
Сообщение от Алексея. Жизнь в мегаполисе как ад. Вера пишет. Оренбург. Всегда смотрю онлайн-трансляции. Спасибо за интересные темы. Еве. Я в Москве 25 лет живу. Сейчас мне 44. Хочу переехать в Крым. Устала от Москвы. Слушайте, Юрий, вот этот феномен дауншифтинга, вот этот феномен переезда даже, ну, как бы Крым, все-таки это еще, ну, ну, это не в лес уехать, в избушку, все-таки есть разница, но при этом многие сейчас очень стремятся, вот, в принципе, наверное, все наши тенденции в жизни проходят парно, и как одна тенденция перебраться из деревни в город, такая активная урбанизация, с другой стороны, активно пытаются вернуться обратно куда-то к земле. Что вот это вот за такой парадокс?
Очень, как в кавычках можно поставить, фатально звучит, и вернуться к земле в землю. Ну вот посмотри, давай мы задаемся этим вопросом и ответим на него. Вообще для кого Москва и для кого мегаполис он подходит больше всего? Это, ну давай, даже возрастную категорию.
Молодежь.
Это в основном молодежь. И вот наша радиослушательница сказала, что 45 уже пора. Она, наверное, уже понимает, что она прожила большую часть жизни, или, по крайней мере, точно половину ее, и хочется покоя. Потому что,
ну, что значит точно половину? Может, до 100 лет?
Может быть, нет. Жить? Я готов, чтобы она жила 100-200, сколько нужно, 500, если она хочет. Это не вопрос. Я всем желаю здоровья, конечно же. Но она понимает, да, по всей видимости, человек-реалист. Она достигла своей карьерной лестницы, всего, чего хотела. Возможно, есть семья, может быть, уже взрослые дети, и все. А что делать вот человеку в Москве? Ну, вот все. Вот она все попробовала. Помнишь, как Екклесиаст? Ты то попробовал, это, и сказал. Все, суета, сует, и томление духа. Ну, вот хочется, чтобы суеты было поменьше, чтобы томление духа не проходило в такой вот, ну, не очень-то приятной московской погоде. Все-таки в Ялте, например, очень приятный климат, и городок такой махонький, и можно где погулять, а можно в Большой Ялте где-то примострячиться, устроить и жить, и ходить к морю, и слушать, как морская волна перебирает камушки, и думать о прочитанном томике Чехова. Вот, возможно, у человека возникло такое желание. Я за. Мне кажется, что это здорово, когда человек достиг определенного уровня, и он достоин, и ему нужно, ну, уединиться, а может быть, какой-то труд написать.
Вы чувствуете измотанность Москвой? Вот лично вы.
Если я люблю Москву, я сам родом из Самары, я большую часть, ну не большую.
Ну да, это мы уже выяснили.
Да, это мы уже выяснили, что я там прожил. Но когда я сейчас возвращаюсь в Самару, мне не хватает этой суеты. Мне не хватает динамики, мне не хватает вот какой-то скорости, потому что я везде там успеваю. А здесь вот я не везде успеваю. Мне не хватает динамики, мне не хватает скорости, мне не хватает интересных людей, мне не хватает масштабности, мне много чего там не хватает. Знаете, и все узкое какое-то, маленькое.
Первое, что я заметила, когда приехала после первого года обучения в вузе домой, что я иду по улице, и я всех людей обгоняю. Это было первое.
Друзья, Катя у нас не шибко высокого роста, если честно.
Но при этом ногами перебирает быстро.
Ногами она перебирает быстро. Я это представляю, картину, такая девушка, которая обгоняет всех.
Да, это есть отдельное соревнование у москвичей. Вот, в общем-то, соревноваться вот в скорости не только на автомобилях, но и, в общем-то, в переходах метро. У нас есть звонок, обещали, что будем принимать. Долго-долго человек уже висит на проводе. Здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста. Ну вот,
крикнула, нас, видимо, в ответ тишина.
Да, ну, нас, видимо, не дождались.
Звоните еще раз, пожалуйста. Ну что, Москва, вот так вот.
Вот так вот.
Приходится ждать.
Да, пока зачитаю несколько сообщений. Елена пишет: в мегаполисе скорость жизни выше, он выматывает. Анастасия: Санкт-Петербург, выросла на прекрасной окраине города, Красное Село. Это город в городе, все нравится и совершенно прекрасно так жить. Докат 13 километров. Слушайте, мне кажется, это тоже определенный такой тренд, жить где-то рядом с большой цивилизацией, но при этом вроде как не совсем в ней, и при этом ты имеешь уровень жизни, качество жизни большого города, но при этом комфорт и уединенность маленького. Это один из способов...
Ну, если бы не было маленького, ну, добираться до работы. Если вот вертолет, это хорошо. А вот когда ты добираешься до работы 2.5 часа в одну сторону, 2.5 часа в другую, если ты на своей собственной машине едешь, а сейчас вот у нас как-то власти все больше и больше каких-то правил применяют, чтобы вообще как-то машину, уже не знаю, куда ее девать, потому что какие-то спецкамеры сейчас стоят, там уже вообще за все штрафуют. Ну это не сегодняшняя тема, но так или иначе. И 5 часов времени ты убиваешь на то, что... Ну, можно, конечно, в машине заняться прослушиванием книг, прослушиванием музыки. Я обычно, когда еду в машине, я успеваю всем позвонить, со всеми поговорить и массу дел переделать. Это, ну, достаточно неплохо. Такой мини-офис на колесах. Ну, хорошо, что у меня работа такая разговорная. А у кого не разговорная?
От Веры сообщение. Огромные плюсы для детей в деревне. Вот хочу, кстати, на этом вопросе остановиться. А какие плюсы для детей в мегаполисе, кроме взращивания потребительства? А я вот, например, кроме здоровья и каких-то относительно полезных продуктов, которые вот не факт, что будут, вообще не вижу плюсов для детей в деревне. Потому что образование, уровень образования будет очень ограниченный. Возможности в плане получения этого образования, дальнейших шагов, тоже ограничены. Изучение культуры ограничено только по картинкам в книжке. И, в общем-то, все, что может сформировать личность, это тогда коровы, природа и правильное питание.
Вот, друзья мои, вот что я могу сказать про Екатерину? Чапаевск вообще выветрился напрочь. Вот, вообще его даже не видно. Настолько все это куда-то ушло в небытие. Но, конечно же, есть плюсы. Ну, во-первых, это питание, во-первых, это воздух. Во-вторых, ребенок все-таки он поймает божью коровку на палец. Просмотрит, такая божья коровка, дождевой червяк или что-то еще. Он может различать какой-то дрозд и кто такой дрозд, такой скворец, кукушка там. Ну, и так, ну, есть масса преимуществ. И понимаешь, ну, давай мы начнем с преимуществ вообще города. Вот первое преимущество города, это, по всей видимости, ну, ты о нем уже сказала, это куча возможностей, которые человек может использовать. Это библиотеки, это парк Горького.
Это спорт,
это образовательная система, это все во все города мира, из Москвы все практически летает. Ну, много чего. Вот много чего сосредоточено в мегаполисе, как в Питере, так и в Москве. Много чего, да. С другой стороны, это даже полезные знакомства. Вот ты же можешь пойти на выставку Александра Васильева, посмотреть ну, там новые платьишки, которые он где-то там набрал, да, и вот на ВДНХ есть выставка. Ты можешь на книжную ярмарку попасть, ты можешь там на туристическую ярмарку попасть. Ну, куда угодно, и ты можешь там завязать знакомства. А все-таки вот и когда ты находишься в городе Чапаевск, вот, ну, так или иначе, люди там уже притираются друг к другу, друг друга знают. Вообще, маленькие города в какой-то степени это же большие деревни. Но мы поговорим еще про
большие
плюсы.
Деревни.
Про большие деревни, да. То есть ты еще сказала о том, что это возможность получить престижную профессию, престижную работу. И люди, которые приезжают в мегаполис, особенно молодые люди, они как раз этого и ищут, потому что они не могут реализоваться именно где. Ну, в частности, в Чапаевске или в частности где. Вот человек хочет быть дизайнером, но там уже все дизайнерские триместры, которые были, они уже все заняты, и никакого бизнеса ты там уже не разовьешь. И там, ну, там идет жизнь какая-то такая определенная, да, там люди друг друга знают, у них есть там эти дачи, может быть, они там живут в пятиэтажках, ну, там вот такое большое, большое такое сообщество, переплетенное какими-то семейными или несемейными связями, и все на этом заканчивается. Но ведь есть же интернет, и человек вот он входит в интернет, и он смотрит, и ему хочется. А как реализоваться? Ну, конечно же, в мегаполисе. И поэтому человек приезжает сюда, да. Я думаю, что в мегаполисе можно личную жизнь каким-то образом все-таки ну, обустроить, возможности больше все-таки. Я думаю, что здесь есть много мест, где можно познакомиться. Ну, в фитнес-клубе, там, в бассейне, в парке и так далее. Ну, вот, ну, пересечений. Хотя мне сейчас, наверное, напишут и скажут, ну, вот как сейчас люди тут все смотрят в гаджеты, в планшеты, никто друг на друга внимания не обращает, как можно знакомиться. Ну, друзья мои, вот если вы пойдете учиться, например, ну, вот вы захотите повышать свой уровень дизайна и пойдете учиться. Вот учеба... Учеба, вот, вот место, вот группа, да, вы пойдете вот, в какую-то группу учиться. Обычно, ну, там люди могут быть разного возраста, и вот когда вы будете в процессе обучения в этой группе, вы можете заводить знакомства, потому что вас что-то объединяет. Вообще, когда люди во что-то включены и их что-то объединяет, они начинают обращать внимание друг на друга.
Давайте попробуем еще раз принять звонок. Если нет, то прервемся на небольшую паузу. Итак, здравствуйте, вы в эфире.
Это я, Владимир.
Здравствуйте, Владимир.
Конечно же, деревня. Вот я, например, переехал из Санкт-Петербурга в сельское поселение Скипенск. Конкретно я в деревне... Да, деревня называется Келось, да. Ну, у нас как мини-городок. Кирпичные, каменные дома пятиэтажные. Кругом лес сосновый, понимаете. А в городе... кислородно все не хватает. То есть одного 14-этажного дома перелетает углекислый газ, другой 4. То есть конкретно, понимаете, люди задыхаются, в принципе. Но я вот когда приехал, месяца два чувствовал себя как в раю. Я даже не мог подумать, что я вообще вообще может так представить себе рай. Ну, во-первых, я разъехался с сестрой, да, там конфликты без конца. А я здесь один в двухкомнатной квартире, второй этаж, да, это... Ну, как в раю был, понимаете? И вообще, все как в раю. Вот это.
А, да, а рай-то у вас, Владимир, до сих пор еще существует? Или вы уже какие-то...
Или периодически нужно окунуться в ад, чтобы вот раем снова наслаждаться?
Не, ну, понятное дело, что здесь опять люди здесь. Ну, в принципе, жизнь...
Будь они неладны.
Ну, вам тогда нужно куда-то вообще лесником устроиться и где-то в лесу жить тогда, если вы людей как-то не очень жалуете.
Подождите. Все познается в сравнении, понимаете? Вот люди, которые всю жизнь живут в деревне, хотят в город, да? Потому что не видели, как город. А люди, которые живут в городе, естественно, хочется оттуда, я извиняюсь, смотаться скорее, куда-нибудь в лучшие места.
Ну, спасибо большое.
Понятно, тут идея в том, не знаю, прямоволосы закрутить волосы, рыжие покраситься в блондинку.
Ну, я, например, не хочу в деревню, потому что...
Я тоже, хотя мне есть чем сравнить. И при этом я полностью согласна со следующим комментарием от Юлии. Оренбург какое-то время работала в Москве, потом вернулась обратно, родной город показался болотом. Нет движения, все вяло, и думаю, пора снова в Москву. На этой мысли предлагаю сделать небольшую паузу, после этого вернемся. И вот все-таки о тех, кому приходится, вот если нет вот этой любви к большому городу, а приходится жить, вот как вот с этим чувством жить и справляться, будем вот выяснять и, может быть, сумеем найти какой-то вот баланс и гармонию.
Сердцу не прикажешь, так народ говорит.
Глупости вам говорит ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте, поделитесь с друзьями. А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Чувствуешь себя немножко радиоблогером в эти моменты, когда ссылки в описании, кликайте лайки, делитесь. Правда, делитесь нашими эфирами, может быть, больше мнений соберем, больше каких-то вариантов для дальнейшего диалога тоже найдем. Ваши вопросы могут послужить темой для дальнейших эфиров. Юрий, все-таки к нашим мегаполисам, к нашим баранам и к нашим деревням. Когда вот у человека совпадает, вот любит он деревню и живет в деревне, любит он мегаполис и живет в мегаполисе, ну о чем тут тогда говорить? Все счастливы и довольны, каждый прав по-своему, и каждый вот, ну, живет и живет. что если жизнь заставила отправляться на заработки в Москву, заставила вот здесь находиться, а город нелюбим, шум давит, и вот жить, в общем-то, здесь не хочется, а надо.
Ну, друзья, все зависит от наших ценностей. Вот когда мы приезжаем куда-либо, ну, в частности, вот мы приезжаем в столицу или в северную, или в несеверную столицу, так или иначе, по разным причинам. Вот Екатерина обозначила вот этот вот коридор, когда не хочется, а надо по каким-то причинам. Есть такая категория людей, которые приезжают, да, которым надо сюда вернуться, и вроде они приехали сюда, потому что надо, и вот такая интересная штука с ними происходит, что они проживают здесь какой-то промежуток времени, потом, как вот радиослушательница из Оренбурга, написавшая нам, что вот она в любимый-то город вернулась, который может спать спокойно, а все, город уже совершенно не тот, потому что, друзья мои, мегаполис меняет людей. Он меняет вкусы, он меняет привычки, он меняет внутренность, он меняет ритмику. И когда мы возвращаемся туда, где мы были, вот я родился в деревне, я то возвращаюсь, я, конечно, я ностальжирую по речке, там, по каким-то местам и так далее, но я не хочу там оставаться. Но как выживать? Смотрите, я начал с того, что очень важен ценностный ряд. Вообще, что для вас важно? Вот, что для вас важно? И вы должны это понять. Естественно, что работа в мегаполисе – это то, что съедает большую часть времени. Это плюс еще дорога, и высунуть нос куда-то, вообще куда-то, очень сложно. Если, например, вы едете к 9 часам на работу, 2 часа тратите на дорогу, это вы встаете где-то в 6 и возвращаетесь где-то тоже в 10. Я не думаю, что вам хочется в будничный день сходить в ночь в музей и посмотреть Третьяковскую галерею, потому что вы до работы просто не доползете. Но в любом случае вам одиноко. Вот есть люди, которым нужно сообщество. И поэтому вам нужно подумать о том, чтобы завести это сообщество. Где? Возникает вопрос. Это может быть на работе, это может быть, я не знаю, вы живете там с соседом, не знаю, там, или это что это, или это квартира с разными людьми где-то, может быть, вы арендуете трехкомнатную квартиру, и у вас там 6 человек живет. Вы можете здесь, какое-то сообщество, если у вас оно получилось. Или тогда вам нужно понять, куда вы пойдете. Или это может быть спорт, или это могут быть прогулки, или это может быть волонтерская помощь, или что-то еще. Посмотреть, увидеть, понять и подумать. Но в любом случае вам нужно будет заводить знакомства. Пожалуйста, только не говорите, что вы глубокий интроверт. Не оправдывайте себя, и вы страдаете от того, что рядом никого нет. То есть нужно делать первый шаг и как-то вот разрывать эту оболочку одиночество и не мучиться от этого, и подходить и знакомиться, пойти к соседям в праздник какой-нибудь, сказать, здравствуйте, я тут живу, вот, за стенкой, вот, если что, там, я могу в этом помочь, или можно я к вам обращусь, если у меня будут какие-то вопросы и так далее, вы сможете мне помочь? Вы знаете, большая часть людей, вот как мы их не представляли бы, она достаточно адекватная. Конечно, есть неадекваты, они разные, они встречаются, мы их где-то встречаем в транспорте, не знаю, где-то на своей, может быть, даже собственной площадке в доме, но есть. Но это не значит, что все такие. В основном люди нормальные, они открыты к общению. И вообще, если мы говорим про русских, про славян, то это люди открытые. И они готовы. Ну, понятно, что они устают, понятно, что город диктует что-то свое, но для того, чтобы вас город не съел, для того, чтобы вы не приуныли вообще окончательно, чтобы он вас не раздавил, вам нужно входить в какое-то сообщество. Вот ты в сообществе существуешь, Екатерина, каком-нибудь хотя бы?
Ой, ну, на самом деле, мне, наверное, в принципе, жаловаться на недостаток общения весьма сложно.
Почему?
У меня довольно много сообществ, то есть это и мои институтские друзья, это и мои коллеги, с которыми я могу пообщаться, пообедать вместе, это и с некоторыми гостями эфирными, в принципе, становимся друзьями, хорошими приятелями, и, не знаю, там, тренажерный зал, и волонтерская моя деятельность, и как-то вот, ну, хватает. Хватает сообществ.
Кате можно еще какое-то прошерстить и что-то убрать даже. Уже у нее, ее надо спасать, наверное, от сообществ, а не от нее, от него недостатков.
Или сообщество от меня.
Или сообщество от тебя.
Сообщение от Анастасии. Пожить в мегаполисе надо, чтобы стать тверже, но потом лучше вернуться домой. Здесь только открываются возможности, когда появляются городские знания. А вот, честно говоря, для меня это, ну, это хорошо, если, например, так, наверное, я могу представить, ну, допустим, если медик, хороший хирург, приехал, набрался опыта в Москве, в Питере, не знаю, в крупном каком-то медцентре, не обязательно Москва, Питер, не знаю, в Новосибирске или где-то еще, а потом вернулся в свою деревню и стал круто оперировать людей, да, это здорово. Но я, допустим, не могу представить, как я могу свои знания, свое образование и свои профнавыки применить где-то на, ну, пусть не на родине, но там, где я долгое время жила.
Ну, откроешь какой-нибудь канал, радиоканал в Чапаевске?
В общем-то, это... Все, ну, скажем так,
Катя
уже
просто...
грустно. И то есть я элементарно не могла в Самаре. Хотя Самара — это даже не Чапаевск, это город-миллионник, в котором есть метрополитен, несколько станций метро в одном районе, получить бесплатное образование. Хотя я хорошо сдала ЕГЭ, хотя у меня была Олимпиада, и вообще в Москву я поступила без проблем. Но не Москва, не Питер, скажем так, мало дает возможности, особенно молодежи. А получая знания какие-то в крупном городе, их становится... Ну, масштабировать идею где-то проще, чем ее ужать до реалии, когда у тебя все население, включая младенцев и стариков, 80 тысяч жителей. И вот как вот тут вот здесь, где развернуться, когда уже, в общем-то,
не, ну, может быть, радиослушатель говорит о каком-то как интересном сегменте, вот, я не знаю, ты смотрел или нет, вот какой-то есть американец где-то там в Красноярском крае, который своей собственной семьей переехал, он там занимается козами где-то глубинки в какой-то абсолютной, он там делает какой-то сыр, там что-то продает, занимается фермерством, и он такой, очень, у него смех очень, я не помню его фамилию точно, у него смех очень такой задорный, и он такой вот довольный в жизни, вот он воспитывает, по-моему, троих или четырех детей, и у него все нормально, вот он такой, вот такой задорный, но это как какое-то эксклюзиво. Это какой-то особый чел,
потому
понимаешь?
Потому что у него есть выбор.
Потому что у него есть выбор, потому что у него есть цель. И человек вот... Я думаю, что, друзья мои, вот для того, чтобы мы, вот, мы понимали, мы должны тащиться от того, что мы делаем. Вот мы должны получать кайф от того, что мы делаем. Мы должны быть влюблены в то, что мы делаем. И мне очень хочется, чтобы вот... Мы как-то говорили про выбор профессии, работы. Вот хотелось бы, чтобы вы выбрали именно ту работу, именно то направление.
И тот город.
И тот город, от которого вы будете получать удовольствие, чтобы вы жизнь не прожили вот в каком-то кошмаре, когда вам очень тяжело, когда вы от всего ноете, от всего страдаете и так далее. И пусть вопрос масштаба — это не самый главный вопрос, работаете вы в большой корпорации или вы работаете в маленьком чапаевском бутике или что-то такое очень маленькое. Вопрос же не в этом. Вопрос в том, насколько вы довольны тем, что вы делаете. И вот с этого нужно начинать. А довольны ли вы тем, что вы делаете? Потому что если вы приехали в Москву, и вы ноете, вы стенаете, но, с другой стороны, вроде не принято в вашей семье уехал, значит, уехал, тогда уже устраивайся и так далее. Ну вот вы должны как-то должны определиться вообще, где вам пускать корни. Потому что если мы берем маленький город, это одни вопросы. Если мы берем большой город, это другие вопросы. И в Москве, конечно, есть то, что очень здорово, а есть то, что не очень здорово. И есть проблемы, которые есть в Москве. Ну, нужно пускать корни в любом случае. Нужно адаптировать вокруг себя среду, в которой вы обитаете, чтобы она была не агрессивной. Потому что под лежачий камень вода не течет. Но если вы этого не будете делать, если вы выберете, ну, такую стезю, плача, еще чего-либо, ну, куда вас не помести, вам все будет нехорошо.
Слушайте, Юрий, ну, а, допустим, есть, уверена, есть это среди моих знакомых, есть люди, которые пожили в Москве, я не знаю, пожили в Питере, поняли, что большой город, вот именно совсем большой мегаполис, это, ну, не особо для них. Но при этом вернуться на родину, в все кругом будут смотреть как на человека неуспешного, как на неудачника, потому что «а» значит, ты не обустроился. И вот это, ну, скажем так, мнение окружающих, которое особенно ярко выражается в маленьких городах, ну, не знаю, мой папа, допустим, работая учителем в школе, не мог себе позволить как-то не очень хорошо одеться, когда шел в магазин, потому что встретит учеников, их родителей, и те...
Папа был учителем?
Да. Угу. И посмотрят, скажут, вот что-то вот Андрей Михайлович, не знаю, не побрился. Или вот Андрей Михайлович как-то вот, собственно, не очень, не знаю, там джинсы попроще надел. Что-то как-то... И вот будет это осуждение. И, допустим,
ну, можно же поехать в другой совершенно город. Можно поехать в подмосковный маленький город, ну, какой, ну,
нет,
не знаю,
я
любой.
Сейчас не о том, а что, допустим, человек, даже понимая, что, например, совсем огромный мегаполис — это не его, он не может себе морально позволить вернуться на родину, потому что окружающие ни за что не поверят, что ему просто дорог и мил вот этот вот маленький городок или эта деревня. Просто будут... А, ну да, ну понятно, не сложилось. Москва зажрала, не сложилось, ты не успешен.
Не, ну да, отчасти есть такие люди, которые зависят от чужого мнения, и мне очень жалко таких людей, но чем меньше пункт населения... тем более влиятельно это мнение на человека, который там живет. Естественно, чем меньше деревни, тем больше внимания, понятно. Но я уже сказал, что можно переехать совершенно в другой город. Ну, если вы же можете поехать, ну, в другую страну, в конце концов, и жить там. В чем проблема? Учите язык. И сейчас нужен просто язык для того, чтобы, ну, куда-то переехать, для того, чтобы жить, чтобы заниматься фрилансом и так далее. Сейчас возможностей достаточно много. И надо использовать эту возможность. Я не знаю, там у нас, как у нас там дальше все будет в нашем королевстве, не знаю. Но есть эта возможность. Я знаю люди, которые работают в Арабских Эмиратах. Есть люди, которые едут в Таиланде, они там где-то бунгало снимают и оттуда в удаленном доступе работают. Есть разные возможности, друзья мои. Но мне кажется, что когда вы начнете себя жалеть, даже не кажется, я абсолютно точно в этом уверен, когда вы начнете себя жалеть, начнете сокрушаться в 25 лет, что ваша жизнь уже, она коту под хвост отдана, все, наступает кризис. Уже вас можно, как уже Катерина сегодня сказала, можно ближе к земле уже подвозить, потому что вам уже, в принципе, ничего не надо. Но, друзья мои дорогие, но жизнь, она столько имеет возможностей. И, в принципе, люди выживали... Карл Роджерс, один из удивительных психологов, который прошел лагерь смертников у фашистов. Он выжил и написал прекрасные труды. Ведь он выжил среди всего этого. Можно. Вот человек, в нем заложена настолько приспособленческая вот эта вот суть, он может и вокруг себя может сделать жизнь эту прекрасной. И мне бы хотелось, чтобы у вас так было в жизни.
Давайте сделаем на этой позитивной ноте паузу. После этого вернемся к экологии, детям и другим трудностям и позитивным моментам жизни в мегаполисе.
Иногда двух минут хватит, одного взгляда, и все перевернется в душе. Вы же знаете, как это бывает. Ведь вы знаете, как возникает любовь.
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Хотите еще больше интересных гостей и полезных тем? Ваши 50 рублей помогут в этом. Кликайте на значок «Рубль» в правом верхнем углу стрима или отправьте смс на номер 7715 с текстом «ТЭОС» и суммой вашего пожертвования.
Да, мы вернулись в студию, тут выясняется, что некоторые джинглы наши звучат как новые. И на самом деле я про экологию так упомянула неспроста. Был вот, на мой взгляд, очень интересный комментарий от Алены. Алена пишет: «В жизни в мегаполисе, в Москве, меня напрягает только одно – отсутствие экологии. Как адаптироваться в этом случае?» А вот здесь мне на этом моменте, если честно, становится очень-очень смешно. И смешно, и грустно одновременно, потому что я родилась в одном городе, где был ядерный полигон, потом жила в городе, где был и долгое время существовал завод химудобрений, и, честно говоря, у меня ощущение, что вот как бы вот ну
там
где-где...
Река Чапаевка, я помню, 150 раз в НО превышал когда-то.
Да, и еще есть одна река с таким названием, если ударение не туда поставить, то как-то вот грустно получается совсем. А, вот. А Мне становится забавно. В Москве столько парков, лесопарков, территорий. И вот, честно говоря, какую-то плохую московскую экологию я вот не особо заметила. Вот, хотя я знаю, что да, есть более такие, не знаю, там горные районы, где вот там вот прям совсем сама природа дышит. Но вот то, что в Москве прям какая-то ужасная экология, мне кажется, ну вот в сравнении с некоторыми нашими регионами, в Москве просто потрясающая экология и потрясающая вообще все, и воздух, и лес можно найти, и здорово отдохнуть. Ну, просто это вот...
Ну, это вопрос выбора, если, конечно, вам очень тяжело, у вас физическое здоровье не позволяет вам быть. Конечно, исходя из этого, есть, ну, аллергики, например, у меня есть вот один приятель, у него в мае начинается аллергия. Ну, понятно, он бизнесмен, и поэтому он может себе позволить. Он на месяц там арендует где-то какую-то виллу, бунгало, не знаю, что он там арендует. И он уезжает практически на весь месяц туда со своей собственной семьей. Живет в Турции на море. Ему там очень нравится. А потом возвращается в Москву. Но это люди такие перспективные, богатые. Ну, относительно богатые, да. Я понимаю, что вопросы экологии, но вообще вопросы экологии сейчас...
В мире
они это, можно, знаете, думать, что вообще ничего нет. Но
Москва не самый плохой город в этом плане.
Москва не самый плохой город, есть достаточно зеленые районы, и там экологическая обстановка не такая плохая. Я живу в Подмосковье, я хочу вам сказать, что у нас обстановка в Подмосковье хуже, чем в Москве, потому что у нас есть там такие заводики маленькие, асфальтовые. Вот они там в промзоне где-то, знаете, 3 асфальтовых завода, они дымят, и когда ветер в нашу сторону, вообще у нас у маршала начинаются астматические приступы. И я вот думаю о том, чтобы поменять место жительства, понимаете? Поэтому это все такая вещь очень относительная. Но вы должны понять, что ваша жизнь, она в ваших руках. И поэтому, если вы понимаете, что вы страдаете от экологических проблем, вам нужно тогда найти место для того, чтобы переехать с минимальными потерями. И вот я пытаюсь это сказать, друзья. Вот чем больше мы будем сокрушаться и жить, вот время имеет такую тенденцию проходить очень быстро. Вот я, например, очень тяжело мне фиксировать время, потому что я его не то что тяжело фиксировать, я его фиксирую, оно быстро проходит. Раз, уже год прошел. Раз, год прошел. Я вот сейчас вот жду лета, я понимаю, сейчас уже лето, практически чуть-чуть вот осталось несколько дней, уже лето наступит. И я боюсь, что только оно наступит, и я уже пойму, что уже август уже холодом повеяло, уже лето прошло, словно и не бывало. Быстро время проходит, поэтому нам нужно вот невальяжно подходить к решениям, если есть какие-то трудности, если есть какие-то проблемы. Конечно, существуют риски, конечно, вы мне сейчас начнете говорить, что нет денег, еще что-либо. Еще, я все это понимаю, я хожу по той же земле, что и вы, я живу с теми же проблемами, что и вы. У меня там семья, 2 детей, есть родственники больные и так далее. Я не живу в идеальном мире, абсолютно нет, мне ничего не получается с полпинка сделать. Нет, конечно же. Но я прекрасно понимаю для себя, что нам нужно не жаловаться, нам нужно решать, нам нужно адаптироваться и менять место жительства так, чтобы было хорошо и вам, и вашим детям, и вашей семье.
Вопрос от Валерии. Как быть одинокой маме с 2 несовершеннолетними детьми и временной регистрацией граждане РФ, а ребенка даже в садик не устроить без московской прописки?
Ой, это надо... К юристам,
да, потому что мне кажется, где-то здесь мне повеяло нарушением прав. Так что, мне кажется, здесь вот, ну, должны быть какие-то способы, и поэтому, Валерия, попробуйте все-таки найти юриста, кто проконсультирует. Олеся, забавный комментарий, на мой взгляд. Я переехала несколько лет в Швецию, в Стокгольм. Очень скучно, здесь люди-роботы, нет выбора еды в магазине, нет организованных развлечений в городе, всем не рекомендую.
Ну вот видите, а кто-то стремится в Швецию, в Стокгольм, в Скандинавию, там вообще и машины хорошие, и хочется туда. А вот человек не подходит.
Алена пишет: «Возвращаться в маленький город мне не хочется, так как там низкие зарплаты, а не потому, что на меня там не так посмотрят и осудят, что вернулась. Маленький город не вернусь, так как я не смогу там позволить хорошее образование, путешествия, школы и больницы для детей».
Ну, вот видите, вот уже совершенно другие вопросы. Но вот есть человек, который вот в 45 лет сегодня нам писал, который хочет маленький город, ему будет устраивать, может быть, небольшая пенсия, может быть, есть какие-то накопления, человек будет жить, ну, не очень богатый стол будет у него, одежда, наверное, уже поднакопилась, нужно будет покупать какие-то новые норковые шубы, хотя в Крыму-то они и не нужны. Ну, и человек будет существовать вот на тот минимальный финансовый достаток, который у него есть. Им будет довольны. Ведь, наверное, опять, вот на что мы ориентируемся, что для нас главное? Если для нас главное вещи, еда и наш комфорт, чтобы у нас каждый год был новый телефон, например, или каждый год у нас было что-то вот новое в нашем обиходном ассортименте, тогда да. Но если человеку хочется слушать тишину, крик чаек, кормить их по утрам, это совершенно другой калинкор, это совершенно уже другая история.
Комментарий от Максима. Лучше быть первым на деревне, чем последним в городе. Вот этот вот акт собственного...
Это вот мужчина прокомментировал, вообще молодец. Первый парень на деревне, а в деревне один дом. Ну, не знаю, откуда это, из песни или откуда. Максим, ну, если вас устраивает такая позиция, ну кто против-то, пожалуйста. Если вы хотите быть первым, если вы умный в своем там маленьком микромире, да, ну, пожалуйста, я же вот твержу всю программу. Если вам хорошо, если вы там первый, если к вам все обращаются за помощью, вы там первый хирург или первый учитель или первый продажник чего-либо, ну, это же хорошо, вы там первый, и вы получаете от этого удовольствие. Ну, живите вы в свое удовольствие. Ой, и радуйте других людей.
А мне на самом деле в этом плане кажется, что человек очень... склонен к, скажем так,
к эгоизму
и однозначности суждений. Просто
на
самом
ему
деле,
не нужно. Вот, Кать, вот понимаешь, вот смотри, вот наша большая проблема в том, что мы чаще всего хотим свое мировоззрение, свое вот понимание мира навязать человеку. Вот для тебя это так. Вот для тебя вот это вот. Тебе нужна полярность мнения, тебе вот нужно, что думают зеленые, что думают красные, что думают оранжевые. Это соединить каким-то образом, как-то вот это вот, какую-то из этого потом сделать вытяжку, вот это нивелировать. Все и так далее. А вот человек...
Ведь
вот,
мир разнообразен.
Вот, знаешь, вот он себе накачал один бицепс, и ему хорошо, и весь мир подождет. И второй не обязательно, потому что других больше нет. И ему классно. И я думаю, понимаешь, я думаю, что... Ну а зачем? Ну вот, понимаешь, вот живет какая-то бабушка, допустим, где-то в деревне Кукуевка, там какой-то глуши и так далее, где свет дает по расписанию, у нее там туалет, может, на улице и так далее. И хорошо. И вот таких вот бабушек, когда она перевозит в город, они умирают через полгода. Потому что они вроде все комфорт, вроде тут и белый друг есть, и холодная горячая вода и так далее. И они быстро заканчивают свою жизнь. Потому что они вот для них вот тот микромир, в котором они живут, и им хорош. Вот что мы делаем? Вот что делает цивилизация? Она приходит к каким-то аборигенам, условно говоря. И она привносит им свои ценности. Она им говорит: слушай, вот тебе надо не руками есть, а вилками, ложками, ножами. Это вообще... Тебе нужно руки...
А еще трусы носить.
Да, труселя носить. Тебе нужно руки санитайзером обрабатывать. Вот мы говорим, что это вообще ты помрешь. Вот люди начинают это делать, начинают вымирать, потому что мы приносим свои новые микробы, потому что они ели с грязью. У них иммунитет был вот такой толщины. А потом вообще ничего не стало. И все вымерли. И поэтому... Вот давай этому Максим... Радуемся мы вместе с Катей. Я надеюсь, я чуть-чуть прям отвлек от ее мнения за вас. И будьте вы первым в своей деревне.
Александра пишет. Санкт-Петербург, Москва. Здравствуйте. Проблема, которую узнаю по себе, хотя родилась в мегаполисе и своим понаехавшим друзьям, знакомых из таких непьющих уголков Армении, Цимлянска, Таллина. Пьяницы, лежащие на улицах, пытаешься проверить, живы ли они, пьяны ли, или это лежит человек, которому просто плохо стало, а все идут мимо. По одежде не всегда понятно, пытаешься поднять человека, в подавляющем большинстве случаев он оказывается просто нечеловечески пьян. Все естественно, умные и безразлично идут мимо. А как пройти, если есть истории такие, как заслуженный учитель Петербурга скончался на скамейке в парке, и можно было спасти в течение многих часов, а все мимо прошли? Вот это, наверное, тот вот минус мегаполиса, наше равнодушие, которое воспитывается широтой. С одной стороны, получаем широту где-то, может быть, взглядов и мнений, а с другой стороны, большое-большое равнодушие. Не только признание разности, но и безразличие.
Ну, с одной стороны, это равнодушие, с другой стороны, просто люди не могут уделить время. Они становятся не многофункциональны, а однофункциональны. Вот мы всегда... Ну, в западный мир этим очень... Ну, хвастается, гордится. Вот я много раз был в Штатах, и они как-то вот... Если человек там занимается трубами, он сантехник, то он трубами и занимается. А, естественно, чем меньше мир, тем меньше город, деревня, то человек, он многофункционал. То есть вот есть такие вот эти вот русские мужики, которые машину починят, и трубы починят, и свинку прирежут, и сальцо посолят, и борща наварят, и все могут делать. Они рукастые, вот мы про таких людей говорим. Естественно, что... А сейчас вот человек вот он идет, вот он бы рад бы подошел, а он не знает, что делать с этим человеком. Ну, вот он, единственное, что он может сделать, это 112 набрать. Я однажды в 112 звонил и говорю, машина какая-то поехала так, она... И парень лежал на руле, и, по всей видимости, он был под наркотиком и что-то еще. Я звоню в 112 и говорю, ну, что, вот, пожалуйста, приезжайте. И так далее. Говорит, а что, говорит, мы будем с ним делать? Я аж опешил от такого вывода. То есть это 112 мне так ответил. Вот понимаете, и поэтому вот есть причины, да, и, конечно же, я сейчас никого не хочу оправдать, но есть причины, почему люди так себя ведут. Но я хочу сказать, что, ну, подходит. Вот у меня недавно на руках мужчина умер от сердечного приступа, скорая помощь, к сожалению, очень долго ехала. Женщины остановились, я ехал с ребенком, тоже остановился, подошел, но, опять, я не профессионал, но единственное, что я мог, это померить давление. Я даже искусственное дыхание к своему стыду не умею делать.
Ну, не, я вот, только в теории
вот,
знаю.
Вот я знаю в теории, что надо давить 3, куда-то.
30.
Вот ты даже цифру эту знаешь.
32.
Да, а я не знаю. Да, вот я этого не знаю. И мы вот в этом плане, мы не подготовлены. И порой люди... Я не оправдываю. Люди проходят мимо. Естественно, чем больше народу, тем всегда есть еще такая штука, когда мы говорим, ну, наверное, кто-то другой. Вот я сейчас спешу, мне некогда, я на встречу опаздываю, наверное, кто-то другой к нему подойдет. И вот так вот мы перекладываем ответственность один на другого, потому что народу-то много.
Кстати, да, даже как-то проводили такой эксперимент, значит, когда, допустим, там был диалог в скайпе, два человека, один из них, соответственно, подсадной психолог, и ему становилось вот якобы плохо в эфире, и вот когда их было двое, то есть один на один, то второй незамедлительно реагировал. Когда была группа там 3-4 человека, ну, кто-то все-таки с задержкой, ну, реагировал на то, что один кто-то отпал. Когда была группа в 15 человек, все внутренне перекладывали ответственность на другого и не замечали вообще. При всех плюсах мегаполиса и при всей, например, моей личной любви к мегаполису, но каждый раз замечая в себе вот эту, ну, где-то толстокорость по отношению к окружающим, особенно, может быть, не очень ближним, как в себе не потерять душевность, как не потерять умение сопереживать, сочувствовать и приходить на помощь и быть рядом?
Ну, я согласен с тобой, что есть такая опасность, и она существует, и она работает. Но, с другой стороны, город настолько большой, что ты не можешь на всех себя потратить. Ну, вот, ну так или иначе. Ну, вот представь, что ты достаточно сердобольный человек, и ты достаточно милостивый, и так далее. Вот ты едешь в электричке, там, ну, с Москвы до Бородино, или до Гагарина город, там, 2-3 часа надо ехать. И вот приходит бабушка какая-то вся скукоженная, просит милостыню, ты дала. Потом мама с ребенком приходит, и ты ей тоже денежку дала.
Ой, Юрий, это потом прям отдельная тема, вообще это, никому
потом
нельзя
еще
давать.
И вот пока ты ехала за 3 часа, прошло 56 человек. А потом ты обратно ехал, еще 56 прошло. А ты ездишь, ну, раз в месяц. И вот за твое, за, ну, вот представляешь, ну, где-то 100 человек в месяц, это где-то примерно 1200 человек за год проходит. И что? И понимаешь, вот когда много народу, вот есть свои издержки, конечно же. А когда в деревне падает какая-то баба Маня, помнишь, как в фильме «Любовь и голуби», когда вот один из главных героев пришел и сказал, что у него вот рубец вот такой величины и так далее. В общем, попросил как-то полечиться, и она же сделала такие... Все друг друга знают, конечно же, как. И поэтому здесь мы становимся безликими, и это проблема мегаполиса. И поэтому мегаполис, вообще задача вот мегаполиса решать эти вопросы. Поэтому ставят камеры, должны быть специальные службы, которые реагируют, которые вот, чтобы набрать этот номер, чтобы быстро все приехали и так далее. И поэтому мы вот здесь, вот, ну, я не хотел бы, чтобы некоторые люди в чувство вины куда-то впали, в своей сердобольности и так далее. Хотя нужно реагировать на тех людей, которым становится плохо. В электричке, в метро. И я это наблюдаю, я вижу, что люди реагируют. Вот редко, когда обходят, но когда, правда, человек вот пьяный, тогда люди обходят. У нас чуть-чуть времени практически
да,
осталось.
Да, у нас минута остается до эфира, и давайте подведем так коротенечко тезисно итог. Так что делать, чтобы выжить?
Я хочу, друзья, вам сказать, что в мегаполисе жить можно. Если вам невыносимо плохо, уезжайте. А если вам тяжело, то найдите сообщество или пойдите к тому, кто вам поможет адаптироваться. И знаете, я хочу что вам сказать. Ведь самое главное то, что у вас обязательно есть силы, потенциалы для того, чтобы адаптироваться. И поэтому найдите какое-то маленькое сообщество, подружитесь с кем-нибудь, начните общаться. И ваша жизнь постепенно-постепенно будет налаживаться. Я вам обещаю, друзья. Вот так оно и будет.
Что ж, Юрий, большое спасибо вам за такой лаконичный, емкий комментарий на этот счет. Друзья, спасибо, что писали, спасибо, что дозванивались. Это всегда... Не все сообщения зачитали, но вот я так проглядывала их всех и думаю, блин, браво местами где-то, но вот не все зачитать. Юрий, спасибо еще раз. Услышимся в эфирах «Формулы семьи». В общем, подключайтесь, подписывайтесь.
Хитростями, домогнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.